где-то не так далеко показался конец маймера, поэтому сейчас мы, в общем, допиливаем надфилем те вещи, которые были разобраны в процессе рассуждений. И предыдущий урок, он был посвящен дополнительному разбору деталей служения раба номер один, вернее говоря, прицельно его неизменности. И рассуждение о рабе номер один мы перевели в область служения из примера, в область того, на что мы приводим пример, то есть в область еврейской службы, еврейского служения, принятия ярма небес, служение именно из страха, а не из любви, подобное служению ангелов. И при этом мы же знаем с вами, что ангелы, есть ангелы, которые вроде там, Стана Михоила, которые служат Всевышнему именно из любви, но тем не менее это не отменяет их базовые службы, того, что их служение строится, и в общем главным в их служении является служение именно из страха. Пример привел Ребе. Пример привел Ребе. Ну, сейчас мы будем развивать этот разговор, как понятно. Боюсь, что развитие этого разговора, оно будет продолжаться до завершения маймера уже на протяжении вот двух без малого страниц. Так вот, пример, какой был приведен в молитве, еврей себя изнуряет во всех деталях служения. Вот этот самый раб один, он служит, изнуряясь. Для него служение представляет собой тяготу, как мы уже сказали. Вот в молитве он себя изнуряет до какой степени? До того момента, это вот такой интересный, в общем, парадокс, который достоин того, чтобы, скажем, быть проговоренным на отдельном фарбрэнгене. Этот раб, который абсолютно обезличен, абсолютно в нем отсутствует какая-то эмоциональная составляющая, с точки зрения того описания, которое мы ему дали. И его служение представляет собой чистое изнурение, без какой бы то ни было награды, без какого-то, значит, светлого чувства. Он себя изнуряет вплоть до того, что он пробуждает в себе любовь ко Всевышнему, говорит Ребе неожиданно. Но практика его служения, она держится не на этом, не на этой любви. К ней эта любовь не имеет отношения в обратную сторону, насколько я понимаю. А практически он действует только из-за ирма, которая для него становится, возвращаясь к началу маймера, как поклажа для осла, и ирмо для быка привычным, естественным, становится его второй натурой. Если я правильно понимаю, это был такой ответ на рассуждение про ангелов, некоторые из которых вроде бы как с любовью знакомы. А тем не менее, их служение описывает Тора как служение, основанное на страхе. Ответ этому в служении еврея, вероятно. Так, и продолжаем мы. Страница Шинков Гимел. Четвертая строчка сверху, после скобки, в конце, ближе к концу строки. «Вейн бо нахас руах весимха клолу хлоу». И нет у него, у этого раба, у него нет никакого удовлетворения, никакой радости совершенно. «Рак и хрейхиус вихию в годль». И только вот это вот ощущение долга, упомянули на прошлом уроке, постоянно живущее в этом рабе ощущение обязанности, что он обязан заниматься этим служением. Вот это вот взваленное на него ярмо, это по существу, ну, наверное, достаточно понятно, что раб, которого мы описываем в реальной жизни, да, тот, кто соответствует этому рабу в реальной еврейской жизни, он не то чтобы изготавливает себе из дерева ярмо и напяливает его себе на шею. Нет, понятно, что это духовное ярмо. А что это за духовное ярмо? Ну, вот это ощущение обязанности. Он взваливает на себя обязанность. Бремя обязанности, скажем. Бремя необходимости служить Всевышнему. Большой разговор должен состояться по поводу того, откуда берется эта исходная обязанность, исходное ощущение обязанности, на котором у него все строится. Но вот откуда-то оно берется, откуда-то он его извлекает, напяливает на себя. Так вот, ну, на самом деле понятно, что оно заложено у каждого из нас глубоко внутри. Поэтому это вот так вот мы с точки зрения раскрытия этого ощущения мы говорим о том, что он откуда-то его берет как бы со стороны и напяливает на себя. На самом деле понятно, что еврей извлекает его изнутри себя. Так вот, нет у него служения радости вовсе, клолю-хлоль, вообще ни в какой степени, категорично замечает Ребе. Еще раз повторим, что здесь речь о моделях, поэтому если вы примериваете, вот не знаю, я например, изучаю этот маймер, все время примериваю его на себя естественным образом. Ну, потому что кто я в служении, да, какую роль я играю в служении. Ну, сына, ну, вряд ли. То есть я знаю, что во мне присутствуют эти моменты. Там и сына, и раба номер два. Ну, раба номер два, ну, тоже вряд ли. Ну, как-то вот на Моше Рабейну или Йосифа я не очень тяну. С точки зрения постижения, ну, что я там, что в моем постижении дошло так глубоко до моего эмоционального мира, что так прямо перевернуло меня, и я ощутил раскрытую любовь и страх. Ну, как бы это, от этого я крайне далек. Ну, а кто я? Ну, наверное, если говорить о том, человек не имеет права считать себя же грешником. Все же мы читали, изучали Таню. Ну, вот, кто изучал, кто читал, по крайней мере, начало. Мы же знаем с вами, что человек обязан считать себя Бейнуни. Это его долг. Ну, если считать себя Бейнуни, не будем сейчас вдаваться, чтобы опять не уплыть в полуторачасовой спич на этот счет. Если считать себя Бейнуни, то, ну вот, то кто я? Знаете, как это самое? Кто вы из героев мультфильмов? Тесты всякие в интернете. Так вот, кто я из них? Ну, наверное, вот этот простой раб. Теперь это уже немножко стыдно себя считать простым рабом, потому что получилось, что это самое возвышенное, вообще самое таки служение. Ну, простой раб, просто с той точки зрения, что во мне нет таких способностей, которые наделили бы меня в раскрытой форме, раскрыли бы во мне идею там сына и раба. Но, с другой стороны, я ж не могу так вот по-честному сказать, что я никогда не испытываю радости в служении, скажем. Что служение для меня всегда какая-то невыносимая тягота и вот совершенно беспросветная такая личная трагедия, что я вот обязан, я должен, и вот ничего не хочу, но должен, и вот я, значит, вот этим несломимым долгом только движим, иду по жизни. Ну, нет, конечно, есть моменты, когда даже их довольно много. Другое дело, что они, вероятно, корыстны достаточно. То есть в них есть какая-нибудь докорысть заложена, хотя бы тоненькая такая. Помните, говорили там про тонкую корысть, про любовь за награду, за возвышенную награду в том числе. Конечно, ощущается в моем служении, там и бывает и то, и другое. Но если говорить в общем плане, то, ну, скорее, вот, наверное, ближе к этому там рабу. Ну, вот те, кто примеряют на себя это, чтобы они не пугались. И там вот этому высказыванию радости нет в нем клолю-хлоль. То есть вообще ни в какой степени, ни в какой даже самой малейшей степени нет в нем радости. Если вы ощущаете какую-то небольшую радость, в этом ничего страшного нет. Это не делает вас, с одной стороны, там сыном и рабом номер два, не переводит вас в этот разряд сразу автоматически. Но раки хрейхиус вихию в годель. И вот что в нем, да, есть постоянно, и только это оно и есть в модели. Только ощущение обязательности, долга, обязанности, великой обязанности действовать в направлении, вот, в направлении обозначенном служением, которое происходит из наличия этого ярма. Ольмахушмицат, Ольмахушимаем, Амутылол, в котором из ярма Царства Небес, которое повешено на него. В Алкейн, Лой Егором Авидоса Йом Валайло. И по этой причине он, вот мы прославляли его стабильность в служении, подобные которому даже, не просто подобные, не просто там, похожий, а даже краем подобный, не может быть ни у сына, ни у раба номер два, а тем более у любящего абстрактного, вот, которого мы там еще одну категорию упоминали выше. Его стабильность в служении, постоянство в служении, отсутствие разборчивости в служении, скажем, нивелированность всех видов служения в его глазах, чем она славна-то, собственно, хорошо стабильна, знаешь, там, камень стабильно лежит в лесу и обрастает мхом. И что в этом хорошего? Ну, то есть, можно найти, конечно, хорошее. В чем благо стабильности служения вот этого самого раба номер один? А в том, что оно не убавляется. У него нет в этом смысле провалов, падений. Там можно сказать, что у него этого служения есть недостатки. Они существенны. Естественно, ну, начинали мы с вами разговор с недостатков как раз, когда мы прославляли там сына, раба номер один, раба номер два. У него служение есть недостатки, но вот это служение как служение, оно у раба номер два, скажем, оно вообще отсутствует по существу. Мы сказали выше, что его деятельность, она не может называться служением в полном смысле. А у раба номер один оно есть, служение, и оно никуда не девается. Оно никуда не уходит, в нем нет провалов, в нем нет перепадов. Сегодня он проснулся с таким настроением, завтра он проснулся с таким настроением. К мой бы, то есть на быка надели ермой, вот это ермо, оно все время на нем. И оно никуда не... Там, оно с него не... Не то, что он сегодня проснулся, бык там, а ерма на нем... Раб там проснулся, а на нем нет ошейника. Вот недавно, кстати говоря, думаю, к чему мне это показали. В интернете был замечательный продемонстрирован ошейник рабский, римский, на котором... я не, на самом деле не уверен, может, это, конечно, там, злые люди напридумывали, но там действительно какие-то были слова на латыни, хотя не очень различимые, там, затертые. Там такой ошейник, и на нем табличка, как собакам делают. И на ней написано: это беглый раб, он принадлежит такому-то господину, значит, просим его вернуть, просим позвонить по телефону, просим его вернуть за такое-то вознаграждение. На случай, если раб убежит. Вот у него... Так вот, этот раб заковывался в этот ошейник, ну, нетрудно догадаться, таким образом, чтобы сам он его снять не мог. Чтобы его снять было трудно. То есть, заковали его в этот ошейник, и все, ошейник на нем. Хоть там, хоть чего с ним делай. Хоть он спит, хоть он ест. И точно так же с этим рабом номер один. То есть, ермо, оно на нем постоянно. Оно все время на нем присутствует круглосуточно. Там 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без выходных. К мой бейл тейра вейл митсвейс вейл тфило, как, например, ермо Торы, ермо заповеди, ермо молитвы. Вегуши никра авойда мамашхули. Вот это вот называется именно таки служением, в отличие от. Машенкин бавойда заявит ана имана эвит митсад митсатойцами искашуса авосы лашем. Что не так в служении верного раба, который служит господину из своей привязанности к нему, из любви. То есть, ну, здесь уже мы говорим о служении, Всевышнему служить, не просто господину. Имя ей Шейн Зой Агава Шальпитам Вадас, несмотря на то, что мы, возвеличивая раба номер два, мы с вами говорили, что его любовь — это не любовь, основанная на разуме, на постижении. То есть, не то, что я понимаю, люблю, не понимаю, не люблю. Кимицата и Луива Афлоиду Эринсейф, а это любовь, которая основывается на, скорее наоборот, на непонимании. То есть он своим пониманием пришел к тому, что он ничего не понимает, как вот мы скоро будем в Дерех Мицвасеха исследовать максиму такую Тахлица Идея Шулуна Даеку, цель познания, то, что мы не знаем тебя. Так вот. Вот он не понимает, он пришел к ощущению, к осознанию совершенной невероятности, отстраненности от возможности постижения, в том числе бесконечного света. И, в общем, по существу эта любовь, она не совсем такая, как обычная любовь, к которой мы привыкли. Помните такие термины «рыцой» и «вышоев»? Направленное, движение, направленное «к» и движение, направленное «от». «Рыцой» — это «к», И вот мы с вами говорили, что любовь – это по существу такое вот движение, направленное к чему угодно. Там, я люблю мороженое, стремлюсь к мороженому. Я люблю там женщину, стремлюсь к этой женщине. Я люблю, люблю Всевышнего, стремлюсь ко Всевышнему. Так вот, у этого самого раба номер два, у него любовь, она может достигать такой степени, если я правильно понимаю, по-моему, это не обязательно штатная его любовь, ну, а может и да, трудные тонкие вопросы, что она не становится, что она превращается из любви, которая как вот устремленность к, становится привязанностью, образом аноха сацмей, образом самоотречения, как бы отставления себя в сторону, да, хацмей, то есть отставить себя, положить в сторону себя самого. Он себя отставляет в сторону. Блош нашкиназ лейгзих авек унгидзих ин ганс навек цуцуйликус. Как Рэбе в скобочках замечает, если говорить на иде, что это так примерно звучит, он себя откладывает в сторону и вкладывается полностью, и выкладывается полностью в божественность, скажем. Выкладывает все свои способности, очевидно, там все. То есть себя как себя он откладывает в сторону. И все, что у него есть, он выкладывает в божественность. Мицад гергеша илуйва афлоэш бюрнсейф хулю. С чем это связано? С вот его ощущением превосходства, вот этого приподнятости, достоинства, невероятности, бесконечного света. Векмойши низбайер лиил, бейни наевит обмашини, и как объяснялось выше, когда мы с вами занимались идеей вот этого второго раба, шейн замитсад ира заоден, веймос и шиолов, что его служение, оно по причине, происходит не по причине страха, у первого раба по причине страха именно, и никак не по причине любви. У этого раба не по причине страха перед господином и ужаса, который, значит, наводит этот господин. «Ки митсадши и дэрой мусумэлэс одн», а по той причине, что он знаком, знает вознесенность и достоинство, возвышенность господина. «Арэйгумис кашарэйлэ бэхолэцэн навшей». Он привязывается к нему всей силой, всей сутью своей души. Он нам искашрус ебевхинас битуль. Но этот искашрус, это, пожалуй, новая такая деталь в служении раба 2. Почему-то мне так по ощущению кажется, что она немножко вступает в противоречие с тем, о чем мы говорили выше. Но поскольку это тонкие мотивы, которые могут быть изложены так, могут быть изложены сяк, то тут надо, конечно, разбираться, не буду это утверждать. Ну, вот здесь Рэбе показывает эту любовь. Ну, фактически мы уже все сказали. Сейчас только разъясняем эту мысль. Как любовь крайне специфическую, которая вот, как бы готова обойтись без любящего. Помните, мы выше утверждали, что любовь всегда подразумевает любящего. Если голубь любит голубицу, то он распушает перья и делает себя больше, потому что иначе кто же будет? Меня должно быть больше, чтобы любви у меня было, чтобы любви в меня поместилось побольше. Вот. А этот, вот как раз в скобочках Рэбе здесь и замечает, а этот раб номер два, он, его любовь, это привязанность, которая подразумевает битуль. Перед объектом любви. Не такая, как искашус лойки, искашус аев элоов. Не как привязанность абстрактного любящего к любимому, к объекту любви. Шемизбатли илов манех эсацми илов лигамри. То есть, вот раб 2, он битулируется полностью, полностью подчиняется, полностью исчезает, как бы, перед, в данном контексте, перед возлюбленным, лишорс и бихол миней шейрус, оставляет себя, отставляет себя в сторону полностью, для того, чтобы служить всеми видами службы бихол миней шейрус, а кол бишвиля оден левад. То есть, чтобы все в его существовании было посвящено только господину. «Бли шум кабола тойва, кабола стойва лацми клохулуш». Из этого он не приобретает ничего. Наверное, это в скрытой, во всяком случае, форме содержалось в довольно давних наших рассуждениях об этом рабе, когда мы говорили о том, что он служит господину, даже не за удовлетворение какое-то, даже не за любовь. Ну, любить иногда бывает приятно, да? И, в принципе, ну, там, ну, понятно, что он служит не за деньги, не за конфетки. Ну, хорошо, но у него может быть какая-то более тонкая корысть, он может служить за, ну, скажем, за ощущение, вот за само ощущение любви. То, что он любит, это уже для него награда. Или за ощущение значимости своей, вот своей духовного, своего дохода, духовного служения. Может быть, он за это любит. Это является его мотивом. Это является тем, что побуждает его к служению. Так нет, вот мы там выше говорили, нет, он служит только ради удовлетворения. Напоминаю пример про маму, которая открывает рот, когда кормит ребенка. Вот он служит только ради удовлетворения господина. И сам он, вот здесь как ни парадоксально это для взаимоотношений любви, он вот исчезает, он как бы не обращает внимания на себя, отставляет себя в сторону. Викмойхан губа вейдаш и мецад вергиш навший. Ну, напомню на всякий случай, что мы говорим, что мы это все говорим для того, чтобы потом сказать, но тем не менее. То есть сейчас мы проясняем, какая у раба номер два, у него такая, насколько у него бескорыстная и подразумевающая его, раба номер два, битуль, любовь. Вот такая любовь, как говорится. «Векмойхен губа вейдаша митсад гергеш навшей» и подобное этому в служении, которое исходит из ощущения «митсад гергеш навшой», которое исходит из его духовного ощущения. «Шемаргеш мейд пинеса митиза и лувер ромюс дэрин сейф, эйрин сейф», что он ощущает в очень высокой степени истинность поднятия, вознесенность бесконечного света. Он полностью битулируется, то есть, ну вот, фактически исчезает в данном контексте, то есть перестает ощущать себя, отставляет себя в сторону полностью для того, чтобы служить Всевышнему всеми возможными способами. Кефи Роцена Эйлин, чтобы всю свою жизнь выстроить согласно высшей воле. «Верак бишвилли гашлим рацойный сборах» – только ради того, чтобы осуществить, сделать полной божественную волю. «Власы снахас рохли майла», чтобы было удовлетворение от его действий свыше. «Вейн каванос лацмей клоу», и его намерение никак на него не обращено. «Ли езгилы эрбы навший», то есть он даже на то, чтобы раскрывался ему свет какой-то, чтобы свет раскрывался в его душе. «Ким ляшлим роцена эйлин худу», только на то, чтобы выполнить высшую волю. «Умуван шезе мадрейга навлес миэйд», и понятно, что это очень высокая ступень. «Рен бецам агэргиша илэйки», как с точки зрения ощущения божественности, божественного ощущения, скажем так. «Вэгэнбэа битлюва аноха сацмэ», и также с точки зрения битуля, вот этой подчиненности, растворенности, там, отсутствия самости и отставления себя в сторону. «Вэгэнбэа вэйда ацмо», также с точки зрения самой вот этой деятельности, я боюсь уже называть ее служением, потому что мы же только что объяснили, что служением оно не называется, тем не менее. В этой деятельности «Баавойда ацма шикшиги бигдей ласейс нахазрух лейцрей хулу», то есть в том плане, в котором она направлена на доставление удовлетворения Творцу. То есть здесь он же, в общем, среди передовиков. То есть «Аволейне никразабешим авейды кулках». Так вот, несмотря на все это, вот, тот момент, когда мы... И все-таки... несмотря на все это, это его деятельность, правильно я боялся, да? Правильно я вовремя сообразил, что не надо авойда переводить здесь как служение. И это его деятельность, она не называется служением. Она не называется в такой мере служением, как у первого раба. «Ли ески авейдосы гибе хейфес вэтшука», поскольку его служение наполнено, там, при всех вот этих оговорках, оно наполнено желанием и страстью, шехофец мейд базе, что он, что именно он, да, он битулирован, там, и так далее. Это, на самом деле, сложный разговор, это можно по кругу ходить, чем мы занимаемся, в общем-то. Наверное, все обратили внимание, что мы проговариваем в течение уже нескольких уроков, мы проговариваем одну и ту же тему. Ну, вот, не знаю, мне кажется, что с пользой для себя, то есть не то, что мы повторяем одно и то же. Мы на каждом проговаривании мы куда-то двигаемся, сдвигаемся, мы так по спирали движемся, согласно марксистско-ленинской теории, не к ночи будь помянута. Так вот, мы куда-то сдвигаемся, но на самом деле проговариваем одну и ту же тему. И несмотря на это, но служение простого раба, хотя оно, и несмотря на это, оно, но служение раба номер два, да, но несмотря на это. Вот так мы, значит, это крутим, пытаясь найти в этом какой-то объем, да, прийти к какому-то такому вот объемному, детальному, глубокому представлению об этих взаимоотношениях между этими типами служения. Так вот, при всем при том, что это служение раба номер два, оно там приводит его к битулю, и его как будто бы нет, но кто хочет-то служить? Вот в нем это построено на хефец вэтшука, шехофец мейд базы, что он хочет очень заниматься этим служением. Ген бавид бэтфило, ген цюрхи гекло. Он хочет заниматься служением молитвой. То есть он рвет у дела при всей своей битулированности. Он, там лошадь тоже подчинена ездоку, там, возничему. Но она, ей нравится самой бежать, тащить за собой телегу. Вот он хочет заниматься служением молитвы. И ему для того, чтобы заниматься служением молитвы, не нужно никакого изнурительного труда. Ну, вот как представим, как мы с вами занимаемся молитвой, давайте вспомним. Ну, надо, может быть, кто-то из тех, кто слушает эти уроки, он как раз раб номер два. И вот он с утра счастливый просыпается в 7 утра, чтобы, значит, улегшись где-нибудь там в час ночи, вскакивает весь в счастье, потому что наконец-то еще осталось подождать всего какие-нибудь там полтора часа. И он уже будет молиться. И бежит в синагогу изо всех сил. Окунается в святые воды миквы. И потом, значит, вот весь в счастье вбегает в молильный зал. Ну, обычно это выглядит немного по-другому. И несмотря на то, что все мы стараемся, стремимся к тому, чтобы что-то ощущать в молитве, чтобы что-то с нами происходило в молитве. Но, тем не менее, молитва все-таки это, если относиться, можно относиться к ней несерьезно, как, наверное, многие, недостаточно серьезно, тогда действительно молитва не проблема и не представляет собой тяжелого труда. Если относиться к ней серьезно, то есть пытаться что-то такое, во что-то ее такое превратить, неформальное, действующее, куда-то сдвигающее тебя, там, изменяющее, вообще что-то меняющее, то тогда это для большинства людей все-таки труд тяжелый. А вот для него, для этого раба номер два, там нет никакого труда. Ему не надо себя изнурять для того, чтобы себя впрячь в эту молитву. Не надо, зачем ему изнурять? Он сам рвется, он ощущает такой кайф в этом, что только его только держи. Дай ему молиться, так он же. Это не та пословица, которая дай дураку Богу молиться. Так вот, Эйн Цорих и Геоклор, он не нуждается в молитве, не нуждается ни в каком самоизнурении. Кейн, Лой, Дворим, Амойним и Совигам, потому что вещей, которые бы его сдерживали, то есть, которые бы ему надо было преодолевать, Их нету, они где эти вещи? Вегама риху за избойну сейн за егия и цло. И также он знает, напомню сразу, что он делает точно то же самое, что и все остальные. Ничего другого на самом деле просто не придумали. Всевышний создал этот мир, в нем достаточно ограниченный есть круг вещей, там, вот, относящихся к служению, которые вообще возможны по большому счету. Но вот есть молитва, молитву должно сопровождать избойнус, то есть размышление о божественности, которое, в общем, и делает молитву живой, делает молитву молитвой по существу, а не бессмысленным вот этим вот механическим, вернее, не бессмысленным, плохо я сказал, механическим бормотанием. Так вот это вот самое размышление, вот это, наверное, самое сложное, когда человек пытается заставить себя, ну, в течение хотя бы там какого-то времени, не отвлекаясь, размышлять о божественности, для него, для этого раба номер два, и в этом нет проблемы никакой. То есть это тоже не какая-то такая сверхъестественная вещь, до которой надо пытаться подпрыгнуть для него. Это для него, наоборот, естественная вещь. Киадраба зеупнимиус хевцейвер цейный худу, в скобках рыба отмечает, и опять, помните, мы на прошлом уроке с этим столкнулись, и на этой странице то же самое. Непонятно, где скобка заканчивается, где скобка началась, а завершение ее не видать. И если в прошлый раз, кстати, нас подперла другая открывающая скобка, то есть нам стало понятно, что если скобка где-то закончилась, то до нее, то здесь я вообще не вижу открывающей скобки следующей. Только на следующей странице уже. Где-то, в принципе, теоретически, вот это вот заскобленное место, оно могло, может продолжаться вот и до следующей страницы, и даже там на той странице продолжаться. Ну, вряд ли это так на самом деле. Так вот, в скобках Рэбе сообщает. Пока что мы точно знаем, что это скобки, потому что тут слишком мало времени прошло, чтобы она закрылась. Напротив того, это и внутренность его желания, это его глубокое желание. И его воля, хефц и рационный, хефец и родсон отличаются, напомню, тем, что хейфец – это внутреннее желание, родсон – это внешнее желание. «Вылой тихба толова авейда клолу хлол» – и не становится тяжко для него работа никаким образом, ни в какой мере. А драбаху, напротив того, это работа – это то, к чему он рвется. «Вегам и не цори хариха за избойнус клол» – и на самом деле, кстати, вот эта идея в голову мне пришла. Ну, я ее отогнал гневно, потому что Рэбе же стал уже об этом говорить, но Рэбе на это отвечает, на эту идею. Что мне подумалось, а зачем ему размышление-то? Размышление – это такой инструмент, у которого есть определенная функция. Размышление должно пробудить в нас любовь и страх. А ему-то зачем размышления? У него и так любви и страха навалом. Ну, то есть, может как-то запустить их слегка. А зачем ему длительное размышление? Ну, он говорит, это так же, что сейный цорих алику за избойнус. Ему не нужно длительное размышление. Клоу. Ки ешлой гергиш бэринса и в худу, потому что у него вот это чувство к бесконечному свету, оно уже присутствует в нем. Вегена битуль вааноха сацмой, ими есть, и это битуль, и вот это отставление самого себя в сторону, ими есть за укивус мембенефеш, вместе с тем, что это такое сжатие души, это связано со сжатием души, гин и бэвит казе, эйн за кивус нефеш клол, для обычного человека, вот ощущение битуля, ощущение утраты самого себя, отставления себя в сторону, когда человеку приходится, вот мы говорим, там, наступить на горло собственной песни, пойти против своего, против там, своих собственных желаний, подавить в себе что-то. Это обычно связано с каким-то таким внутренним сжатием. Для этого раба это не представляет собой сжатие. Для него это радостная такая вещь. То есть он то, что для обычного человека, ну, в частности, для простого раба, это было бы неприятным, было бы мучительным, было бы тяжким, изнурением, как мы выше говорили, для него это не представляет собой какой-то такой особой проблемы. Даже вот такого душевного сморщивания в этом нет. «Выдавка бэвид пошут аэвид бобо эль гина обитль шилойгу кивуц бенефиш». Бенавший. И именно у простого раба, который служит Всевышнему вот через ярмо, из-под ярма, как мы скаламбурили, его битуль – это вот такое вот смарщивание, такое вот сжатие душевное. «Демишумзе гамкин эйн бой симхой», по причине чего у него, собственно, радости и нет. Но когда мы сморщиваемся, вот популярная психология и соседние темы, они там постоянно твердят о связи между позой и ну вот настроением, скажем, настроением, эмоцией. То есть если человек расправлен, развернут, расширен, как бы вот так вот свободен, расслаблен, то ну даже трудно ему бывает находиться в плохом настроении. И если он, находясь в плохом настроении, в каком-то там в подавленном настроении, подавленный от слова давить, да, сдавливать, он развернется, то это, возможно, повлияет на его настроение, просто само изменение позы. И наоборот, когда человек сдавлен, то ему свойственно состояние подавленности, да, ему легче, даже если у него нет настроения, скажем, до этого, перейти в состояние подавленности, когда он сгорблен, скрючен, сжат, зажат, напряжен, то вот это вот... в определенном смысле влечет за собой какие-то... трудно человеку радоваться в таком вот положении. Даже если есть причина для радости, а тем более, когда есть только обязанность радоваться, да? Служите Богу в радости. Эйн бой симхо. Так вот, у этого простого раба, у него... для него этот битуль, этот отказ для себя, это такое внутреннее сжатие, который является причиной того, что в нем нет радости. Да, драбы гум михуме михувет стомит хульбор, наоборот, он все время напряжен, все время сжат. Элаша кивит згу катейвает слой, шиках цорих лиес хулю. Единственное, что он привык уже к этому. То есть вот такой вот подавленный. Видите, получается, что у нас этот раб еще и депрессивный. Ко всему прочему, то есть ему настолько тяжко, что он вот такой живет в постоянной тяготе, будучи придавлен плитой служения вот этой бетонной. Так вот, он находится в таком постоянном сжатии и напряжении, но это, в общем, для него привычно. А другим рабом, рабом номер два, верным рабом, не переживается это, не переживается вот это сжатие, вот это отстранение себя, убирание себя, себя самого, не своей сути, от смусы, не переживается как кивуц, не переживается как сжатие. Мяхаша, аноха, сасми, гумицады, скашу, снавшиши, не скаши, не скаши, бэрэйса и хуру. Почему? Потому что это не его волевой, скажем, или наоборот, противоречащий его воле, но по обязанности произведенное им с собой действие. То есть он так понимает, что Всевышнему нужно, чтобы он зажался, и он зажимается. Так в данном случае это не то, что он у первого раба это именно так. Первый раб взвалил на себя ярмо. И он, вот, придавленный этим ярмом, вот он и живет, не вполне понимая целесообразности, то есть, ну, вот, не испытывая кайфа от этого сжатия, короче говоря. А второй раб, он ощущает, он не ощущает сжатия в битуле в собственном. То, что он убирает себя, это само происходит как бы. Это прямое следствие, автоматическое следствие того, что он привязан к господину. Потому что он не скашер, бэрэн сэйв хулю. То есть это происходит со стороны его душевной привязанности, которой он привязался к бесконечному свету. Веадрабы уэсь бэсимха вэтоев лэв хулю. То есть вот эта вот утрата себя, она для него не трагедия, не причина для депрессии, не утрата чего-то, ну, какое-то не расстройство какое-то, не мучение, не, не естественное, неудобное, болезненное состояние, а наоборот, это его радость. Это его причина, его радости и доброго расположения сердца. «Велой ша симхо гиба мя биту». И, снимая возможный вопрос, Рэбе продолжает. И не то, что радость его берется от битуля. В смысле, вот он радуется битулю. «У мя нахосы». И радуется тому, что он себя отставляет в сторону. «Вегам лой ша симхо гиба сгалосы слой хулю». И не в том смысле, что эта радость, она находится в нем, в раскрытии. «Ким бэцэм, бэцэм аинян, ках гуша убивхина симха вытойвле в томит хулю». То есть, ну, понятные вопросы у нас могли бы появиться. Так если его там нет, то кто же радуется, скажем? То есть, ну, какая-то дурацкая... Когда-то я что-то такое в Твиттере там писал насчет чемпионата по битулю. Ну, не там, возможно, как обычно, почти никто ничего не понял. Но там, ну, не помню, какой текст был, какой текст был дословно, но что-то такое про чемпионат по битулю, в котором кто-то выигрывает. Чемпионат по битулю, понятно, что это оксюморон такой, потому что ну как же, битуль — это же отсутствие себя, отставление себя. Какое же может быть соревнование в этой области? А я больше битульный, чем ты. Когда я пытаюсь доказать, что я более, там, лучше всех прыгаю, бегаю, там, и говорю, значит, и молюсь, то это, ну, какой-то бред какой-то, значит, да, это значит, я себя, вернее, когда я прыгаю и бегаю, то нормально. Вот даже Олимпийские игры устраивают. Когда я прыгаю и бегаю, я доказываю, что я крут. Значит, я доказываю свое существование. Я хочу доказать, что я вот такой вот я. А в области битуля, ну или автоматически молитвы, скажем, какое же может быть соревнование? Там я, наоборот, должен отсутствовать в этом. Ну и понятно отсюда, что здесь вот есть, как, если я радуюсь по поводу того, я... в ужасной радости, потому что я в битуле достиг битуля. Я сегодня поставил рекорд по битулю. Битуля, набил себе битуля килограмм на 15. И вот теперь я в жуткой радости по этому поводу. И хорошо мне от этого до невозможности. Понятно, что это звучит немного абсурдно. Так вот, Рэбе оговаривает этот момент и говорит, не в том смысле... Он радуется, что вот это становится, значит, его радостью, что, это, что он находится в радости. Он радуется не от битуля, не от того, что он себя отставляет в сторону. А он по своей природе, по существу своему находится в радости и добром расположении сердца. И этот битуль и отставление себя, они ему никак не мешают. Ему не мешают, а простому рабу да мешают. У простого раба, для простого раба вот это состояние устранения себя, оно его повергает в депрессию, скажем. Ну там, я не знаю, наверное, слишком сильно, слишком смело. Можно ли это назвать депрессией, я там не знаю. Клиницисты пускай меня поправят. То есть, ну, в общем, вот впадает в подавленное состояние. Для второго раба это не является проблемой. Векмойхен эйзека тейра вейзека митсвейс эйнзе бифхинас ойлы слой клоду клод. То же самое, естественно, касается и ярма Торы, и ярма заповеди. То есть, ему не надо себя принуждать изучать Тору, его знай, держи, там, чтобы он слишком много Торы не выучил, или выполнять заповеди. Это для него никакое не ярмо. Кихофец губазе, потому что он этого сам хочет. Бигдей ласы, снаха срох ли цре. Опять же, хочет не за награду, не за... Ну, опять можно все это проговорить еще на полчаса. Хочет исключительно для того, чтобы доставить удовольствие своему Творцу. Веймкейнен за авэйда мамаш худу. И по этой причине это не служение совсем. Вегамейный шови томит бемедрейгос, и он не находится, постоянно тема предыдущего урока, и не удерживается на одном уровне постоянно, увехрэши и базэй зашинуем, само собой разумеющимся образом происходят в его служении определенные изменения. И эти изменения имеются в виду не всегда. Если бы это были изменения, это, если бы изменения были постоянным поднятием, да, то, наверное, проблемы в таких изменениях не было бы. Нет, у него есть и провалы, скажем, у него есть и, наверное, падений у этого раба уже нету, таких падений, но спады, скажем, да. Как у Мойши Рабейну, вот мы в прошлый раз Рэба отмечал, что и у Мойши Рабейну такие были вот спады. Не провалы, разумеется, но спады. А, так вот, эйзэ шинуем, чтобы что есть определенные изменения. Киевшаши ти искашу стомит бейфин мадрига ахас. Почему? На прошлом уроке объясняли, потому что связь, на которой все у него строится, вот эта привязанность, любовь, они не могут находиться... просто с точки зрения того, как мир устроен, как человек устроен, не могут находиться на совершенно одной ступени вечно. Велифомим гибе гэлэм, велифомим бэйфен кахулю. То есть иногда, иногда в раскрытии находится эта привязанность, иногда она уходит в сокрытие. У вавидосы ары ейш лой гилу эрбенавший. В служении есть у него раскрытие света в душе, имкиейни михамихавин ли ацмилианаосый, несмотря на то, что он не пытается это сделать своей основной задачей, не пытается ради этого, то есть он не за это служит. Естественно, микол моким арей мейр эйрва агилы бенавший, несмотря на это, свет в его душе таки да светит, освещает его служение, освещает ему душу, мисайник базе гуфо, и он наслаждается этим. Шеойса нахас рух лейцрей, что он доставляет удовлетворение своему Творцу, умизе той влой, и отсюда ему хорошо, умимейле лой кулави дешовины слой, ну здесь мы точно пошли на повторение, и само собой разумеющимся образом все виды служения, они не все виды служения равны для него. Почему? Потому что не все они доставляют одинаковое удовлетворение вверху. КБМС мецад из гауса атайны кванаха сруах лимайла ин бека бекола ин йоним бешовы. Потому что на самом деле не все, что мы делаем, доставляет одинаковое наслаждение Всевышнему. Век мыши косур моки махер бинин вани той росхо шашоти шебетайну киеш кама мадригес. Как написано в другом месте по поводу такого-то стиха. И я Торой твоей забавлялся, что в наслаждении Всевышним нашей деятельностью, нашим служением, есть разные ступени, поэтому для него те виды служения, те типы служения, скажем, там, или те сегменты служения, которые несут в себе большее наслаждение для Всевышнего, они для него, естественно, в большей степени желанны и там, значит, вот, ну, приоритетны будут, скажем, он будет стремиться именно ими заниматься. «Ува авейдас налейс» к мой бам шохасалайкус лимато, и в области возвышенных видов служения, как, например, в привлечении божественности вниз, подобным этому, еш базе гилуй тайну киосер хулю, в этом есть большее наслаждение и так далее. У мимейла эвет азе и штадль биньони мейлу йойсер, и само собой разумеющимся образом этот раб, он будет заниматься этими моментами служения в большей степени и так далее. Вехен цурих лизб, мадриги сэвит нейман хулю. И так на самом деле и должно быть. Им лой ли фомим ли цойрых шоу на геа гамма вейда пшута. То есть, ну, тоже обсуждали выше. Бывает такое действительно, да. Иногда ради каких-то временных нужд, ради какого-то большого профита, не профита, вернее, это профит плохое слово, потому что так станет казаться, что этот раб работает за какую-то выгоду. Иногда такое бывает, что он должен заниматься и простым видом служения. Просто потому, что вот так вот, ну вот сейчас именно это необходимо. И из этого простого служения следует, опять же, высочайшее наслаждение свыше. Ну, например, сразу приходит в голову пример, когда он напрашивается, собственно, когда в годы, в ранние годы советской власти предыдущий ребе вот в попытке спасти ситуацию, в которой еврейский народ в России оказался, он на определенном этапе максимальный акцент, то есть ну вот, все силы он вовлекал именно в деятельность по образованию, вот, по образованию и воспитанию маленьких детей. На этом был сделан такой невероятный акцент, что практически ну, получалось так, что, в общем, все остальное это прилагающееся к этому моменту. То есть вот организация хедеров, ешив, занятия самыми, вот, со самыми маленькими детьми, в том числе, вот как-то пытаться и в той чудовищной ситуации растить евреев, соблюдающих Тору и Заповеди, попытаться каким-то образом вот, поучаствовать в их воспитании так, чтобы они были спасены, спасены от той опасности, которая над ними нависла. И в этой ситуации исторической Ребе дал указание даже самым большим раввинам и людям, которые с точки зрения своей способности вроде бы могли бы реализоваться гораздо более полно в решении каких-то более сложных задач. Вот известная история с Ичедер Масмидом, таким выдающимся Машпи. И вот Ребе давал им указание заниматься с маленькими детьми. Заниматься маленькими детьми. Ну а что с маленькими детьми? С маленькими детьми может любой заниматься, в общем-то. Но только надо обладать, естественно, какими-то способностями педагогическими и человеческими. Так, ну, уметь работать с детьми, такой довольно специфический навык. Но, тем не менее, любой может заниматься практически. Ну что ж, вот такие, такими задачами, которыми занимался Ичедер Масмид, ну, больше, наверное, никто не мог заниматься. То есть, а кто понимал так глубоко хасидус? То есть, и он, наверное, как выдающийся, это все равно, как какого-нибудь там профессора математики послать в совхоз картошку копать. Ну, это такая растрата ресурса. Непонятная. Картошку любой может копать, а вот математикой заниматься не любой. Так, наверное, этот профессор должен заниматься своим делом. Тем не менее, вот поскольку этого требовало время, то, что величайший мудрец занимался решением вот такой простой задачи, это вызывало, по всей видимости, какое-то невероятное удовлетворение у верха. Может быть, даже своей вот этой парадоксальностью, своей несообразностью, как бы, то, что он взял и отставил, и в этом он отставил. Ичедер Масмид отставил себя в сторону и принял указания Ребе к действию, занимаясь в том числе вещами, которые вроде несоразмеримы с его потенциалом, с его талантом и так далее. Так вот, иногда этому рабу надо заниматься и простыми задачами, но опять же, когда решение этих простых задач, оно вызывает высочайшее удовлетворение свыше. А Рейу Эйвид Гамба Авейда Пшута, тогда он занимается и простой работой, кикидай лой кола авейдес, потому что кола эйвидес, а филу шейн лифи квойдей, потому что у него нет... ну, как у простого раба, естественно, у него нет никаких претензий по поводу того, что это мне не по чину, это вот, нет, если у меня, значит, я не буду позориться заниматься этим делом. То есть, все, что необходимо господину, в нашем случае Всевышнему, все он готов, всем он готов заниматься, конечно, просто он выбирает то, что господину нужнее, то, что господину интереснее, то, что господину приятней, и старается этим, в этой области действовать. Но если господину нужно, чтобы он там полы вымыл, так он полы вымыет. Бишвиля нахасруаши ойсе базели майла. Если ради доставления удовлетворения верху необходимо, чтобы он занялся какой-то простой работой, хорошо, он будет заниматься ей. Вейнзек мой, да, мой, де, Довид Амелех Шиомар Венаклой Семеид Хулю. И это не подобно, в скобочках Рэба отмечает, это началась скобка, которая закончится с концом центральной части Маймера. Я решил, что мы сегодня лучше с вами доучим этот Маймер до конца, все-таки, раз тут в основном повторение уже проговоренных моментов, то мы сейчас с вами, ну, может, небольшой перерыв сделаем и доучим до конца этот Маймер, то осталось всего ничего. Так вот, уточняет Рэба в скобочках. И это не так, как король Давид, он сказал, и наклой семейт, в смысле от слова «каль». Я стал легким, в смысле, ну, как опозорился. «Шезеу митсад шифлус от смей, шего я нив завешофал бы эйнов». Это о другом, мол. Не очень пойму, какой вопрос здесь разрешает Рэба, но сейчас сообразим, может быть. Это по той причине, что король Давид, он был опозорен и низок в глазах своих. Увейс, ну, помните, как он все, я червь, я не человек, я червь, я вообще кусок грязи, там, ну, вот что-то такого рода. То есть его битуль выражался в таких вот, в подчеркивании собственного ничтожества в том числе. И не просто ничтожество, а вот как же это перевести-то, что он не взе, а слово безайон, позор, что он был в глазах своих позорен, как бы. Вейши гоя гилы лейкуск мой бен сиес ау рейнхулю. И когда происходило раскрытие божественности, как, например, поднятие ношения Арона Койдыша. Гоя Нивзе Вишофель Бейойс Рабейнов, он становился еще более опозорен и ничтожен в своих глазах. Везеук мой эвит шейни мициюс лиацмей клол. То есть король Давид, это вот, это как раб, который вообще для себя ничего не представляет совершенно, никаким мициюсом не обладает. Мизбатль миколацмуса или гамры хулю. Он теряет полностью собственную суть и так далее. А вот Эвида Налша Маниах и Сасми Лавейд Бихола Ойведейс, а в Шейне Лификвой Дой, Мипне Анахас Руах. Вот это, то есть в смысле, что мы, о чем мы, что мы оговорили. Понятно, какой на какой вопрос отвечает Рэбе. То есть мы бы могли сказать, а вон король Давид-то, он, значит, вот он про себя говорит, я типа позорен. Рэба говорит, так нет, позорен, это у него общий фон был такой, если я правильно понимаю, что здесь излагается. А когда он занимался там, вот, перевозкой Арона Койдыша, я так понимаю, об этой истории речь идет, то тогда тем более он становился еще более позорен в своих глазах, и он вообще другой тип раба, он неверный раб, подобно там Иосифу или Мойше, а он такой раб, который, вот, наверное, скорее простой раб, да? Раб номер один, что ли? Возможно, здесь Рэбе это имеет в виду. Это тот раб, который вообще никаким, ничем не обладает, он вообще его нет. Его практически нет совсем. Но тот раб, который просто готов заниматься любой работой, посвященной удовлетворению господина, вне зависимости от того, работа это... То есть он готов заниматься любой работой, желательно той, которая доставит господину больше радости и больше удовлетворения, вне зависимости от того, эта работа почетна, непочетна, как она там сопрягается с его там заслугами и так далее. Мипне анахасурох шиги мизел и майло. Он занимается этим по причине ради удовольствия свыше. Бешвильзеки, да, и лой акол хул. И вот здесь он в данном случае, он не переживает это как позор или там какой-то вот, что он типа, теряет, как, что-то теряет, там статусность какую-то. Что-то в этом духе. Все. Закончили мы с вами центральную часть Маймера, и сейчас давайте повторим вопросы, которые мы задали в начале Маймера на первом уроке, и попытаемся исследовать и вот эту вот часть заключительную. Так, По поводу вопросов из первой части Маймера. Это дворим, который Мойша говорил всему Израилю в пустыне. Это вещи, ну или там слова, дворим, понятно, означает и вещи, и слова, которые Мойша говорил всему Израилю. Вопросы, которые мы задали. Мойша обращался ко всему народу, вот в нашем разделе, здесь это недельная глава дворим, начало обращения Мойши, увещевания Мойши, ко всего народа Израиля в степях Моава, вот Мойша Рабейну повторял с евреями Тору и начал с увещевания, проще говоря, с ругани на еврейский народ, ругал еврейский народ, увещевал, в смысле упрекал. Упрекал, обращал их внимание на недопустимость там, определенных вещей и так далее, напоминал им о различных там, неправильных, некрасивых вещах, которые они совершили. Так вот, Мойша обращался ко всему народу только здесь и в том разделе, где посвященному Агель, сбору евреев на исходе седьмого года. Да. Как, в принципе, возможно, чтобы один человек обращался ко всему народу? Это первый вопрос. Почему, значит, мы там вот в первом уроке, мы, ну, мне помнится, что достаточно подробно говорили о том, что Мойше Рабейну свои увещевания, вот эти упреки, ругание, он вот так вот скрыто излагает. То есть там все буквально зашифровано, там в нескольких стихах зашифровано то, что, на что Моше Рабейну хотел обратить внимание евреев, и то, о чем он им хотел напомнить, там, в Золотом Тельце, там, каких-то других преступлениях. И, там. Так почему он так вот скрыто и намеками это все делает? На первый взгляд, ну хорошо, мы могли бы сказать, наверное, Моше Рабейну просто очень деликатный человек, и он еврея, вообще ругать еврея опасно. Еврей все-таки сын самого Всевышнего, и так уж прямо на него наезжать там и как-то в лобовую ругать-то страшновато должно быть, тем более Моше Рабейну. И он просто из деликатности, он не хочет их ругать в открытой форме, ругает их намеками. Так сказать нельзя. Потому что, в общем, достаточно недалеко от этого дальше по тексту, Мойше Рабейну таки ругает евреев прямым текстом. Да? Почему же он здесь намеками пользуется? И для того, чтобы разобраться в этом, мы начали рассуждать насчет вот этих рабов, раб 1, раб 2 и так далее. Возвращаемся в Маймор, в конец Маймора. И последний. Вот этот абзац текста, последний раздел Маймера изучаем. «Ал пиан ал ювен», в соответствии с тем, что мы сказали выше, становится понятно. «Маши косов эйля адвори машер дибер мойшер кол исруэл». Это вещи, которые говорил Мойша всему еврейскому народу. Пируш. «Кол исруэл гайну кола мадреге шебе исруэл». Что имеется в виду? Ну, понятное дело, что так же, как мы задавали вопросы, не имея в виду так уж прямо простой смысл этих вещей. С точки зрения простого смысла, наверное, этих вопросов и нет по существу. Как человек может один обращаться ко всему народу? Не знаю, но вот как-то это Всевышний сделал так, чтобы... На самом деле, этот вопрос у меня появлялся многократно. Скажем, когда в последующих поколениях мудрецы Таноим, скажем, мудрецы-составители Мишны, они обращались к тысячам учеников, которые их слушали, то там была система такое оповещение, там были голосистые люди, которые повторяли за мудрецом, который, ну, практически, наверное, очень часто был довольно человеком в возрасте. И орать не приучен был, там не у всех мудрецов командирский голос должен быть. Так вот, были люди с командирским голосом, которые прокрикивали то, что мудрец там излагал. А как вот с Мойше Рабейну? Мойше Рабейну, у него там собирался весь народ Израиля, несмотря на то, что Рэбе, скажем, объясняет, что весь народ Израиля в обычной ситуации, это был не весь народ Израиля, а те, кто хотел ходить на уроки к Моше Рабейну, вот они у него собирались, там было очень много народу, тем не менее. И как он их всех, как он для всех озвучил. А тут вообще все собрались, действительно все, по простому смыслу, то есть были вызваны абсолютно все, и Моше Рабейну добился того, чтобы все собрались, чтобы потом, там это отдельно Раша объясняет с точки зрения простого смысла, чтобы потом не было разговоров вроде того, что вот вас Моше Рабейну вообще поставил на колени, там, значит, ругал, а вы ничего не ответили, мы бы там были, так мы бы ответили. Специально во избежание Моше Рабейну он собрал всех евреев, чтобы было некому потом попрекать присутствующих. Так вот, и как он к ним обращался? Ну, наверное, может, ну как-то Всевышний сделал, как-то, неважно. У горы Синай сделал Всевышний так, чтобы Моше Рабейну все слышали. Ну и здесь как-то сделал. Второй вопрос, почему он их намеками, а потом открыто? Ну, вот здесь почему? Здесь ему потребовалось, здесь почему-то ему потребовалось намеками, а дальше открыто. То есть, с точки зрения простого смысла, наверное, можно от этих вопросов уйти. Не буду утверждать, что это так, но это вероятно. А с точки зрения внутреннего смысла мы пытаемся на них ответить. Собственно, мы изучаем с вами маймер хасидизма, то есть текст, который занимается внутренними смыслами, естественно, текста в Торы, скажем. Внутренними проблемами служения и внутренними смыслами текстов Торы. Так вот, в каком смысле, как предлагает Ребе объяснить вот эту фразу про то, что Моше Рабейну обращался ко всему еврейскому народу. «Дибер Моше эл кол Исроил». Смысл этого в том, что под Исроилем здесь подразумевается все типы еврейского народа, все ступени, которые в еврейский народ входят, а именно «пхина сэвит неима», ну «пхина сэвит пошут хулю», то есть все типы, которые мы с вами перечисляли, все типы евреев в служении, как они в служении друг с другом разнятся, а именно и простой раб, и непростой раб, вот это раб один, раб два. «Дэгины клолу синина тихоха гули гейцы эза агаву». В чем заключается идея увещевания? Вот это и вот, ну вот в данном случае увещевание в самом таком возвышенном смысле имеется в виду. Вот того увещевания, которое Моше обратил к евреям тогда. В чем его смысл? Точно так же, как, скажем, идея наказания. Вот у нас в Торе много говорится о наказаниях, в том числе физических наказаниях. Скажем, есть наказание поркой, есть наказание, это я имею в виду сейчас наказание из письменной Торы, есть смертная казнь, смертные казни, даже несколько типов есть смертных казней, которые осуществляются руками Бейздина, есть смерть от руки небес, которой тоже человек может быть приговорен там, высшим судом. То есть много говорится о наказаниях. А в чем идея? Ну и помимо этого есть, естественно, наказания, которые осуществляются не через суд, которые вроде казни от руки небес, только там более мягкие наказания, когда человек попадает в различные передряги, когда он переживает страдания, там, болезни, например, там, не дай бог, какие-то житейские неприятности случаются с ним. Тоже наказания. То есть вот то, что мы называем там злом, то, что мы называем там, нам плохо и так далее, навалятся на нас какие-то бедствия, это тоже какое-то, понятно, что откуда это берется, тоже не без участия небес. И мы относимся к этому как к реакции на наши действия. Ну, там можно по-разному это все понимать, но в любом случае, вот, а в чем смысл наказания? Вот неоднократно говорилось, что наказания, которые излагаются Торой, они совершенно, ну, то есть, ну, зачастую, скажем так, потому что, может быть, какой-нибудь справедливый правитель, может, он тоже так использует наказание, они не похожи на наказания, как они вот в человеческом сообществе принимаются человеческим судом, там, за человеческой договоренностью, скажем, зачастую, ну, каждый народ, наверное, обладает каким-то своим кодексом, даже первобытные народы или там, дикие народы. Тоже у них есть какие-то правила поведения, в рамках которых, если один другого там обидел, то ему за это что-то как-то его бьют, там, не знаю, или расстреливают из лука. А тем более в цивилизованном обществе есть кодексы законов, которым народ следует. Вот эти кодексы, они включают в себя, ну, наверное, всегда. Вряд ли есть какие-то исключения, включают в себя какие-то, вот, какие-то наказательные нормы. А эти наказания обычно сводятся к тому, что если ты что-то нарушаешь, то тебе причиняют боль, тебе причиняют какие-то неприятности, а то и расстреливают, ну, лишают жизни. И ну, часто мы с вами, ну, в большинстве государств сейчас смертная казнь отменена, наверное, я вообще статистику не знаю на самом деле, но, по-моему, по крайней мере, на большей части площади земного шара, наверное, смертная казнь на сегодняшний день либо отменена, либо заморожена. Почему? Ну, потому что естественный вопрос возникает, а кто наделил нас правом лишать человека жизни даже за самое большое преступление? Не мы давали эту жизнь, и не нам его лишать этой жизни. То есть, если, ну да, закон должен как-то оберегать, наверное, граждан, примерных граждан от нападок, граждан каких-то таких вот непримерных, охранять их собственность, охранять их жизнь, охранять их здоровье. Поэтому, если кто-то пошел путем таким вот, что он вредит окружающим с точки зрения текущего законодательства, то, наверное, он должен быть изолирован от общества. То есть мы охраняем себя, пытаемся оберегать себя, но убивать-то это... И вот на самом деле в отношении любого наказания можно примерно тот же вопрос задать. Ну хорошо, человек украл, и за это его там, скажем, за это его бьют, заключают в тюрьму, заставляют там работать... Просто, ну, как просто для того, чтобы было неповадно. Ну, наверное, да, действительно, чтобы ему было неповадно, и чтобы он в следующий раз, если ему захочется своровать, то чтобы он задумался, а стоит ли, а то ведь сейчас поймают, опять же бить будут, еще сильнее, чем в прошлый раз, и потом ну, в общем, понятно. Но, в общем, это такая какая-то условность, которая никак... Это именно вот мы защищаем себя от этого бандита, мы его наказываем, чтобы он, ай-яй-яй, там, чтобы он потом задумался. То есть, а лучше бы, конечно, его сразу убить, но ну, убивать вот нехорошо. А то и убиваем, да? Так вот, наказания в Торе, они имеют совершенно иную природу. Это наказания, которые направлены на исправление того изъяна, который человек нанес себе и там, мирозданию, скажем, своим взаимоотношениям со Всевышним, своими же действиями. Наказания, прописанные Торой, они позволяют ему исправить этот вред, эту проблему. Каким образом? Иногда через смерть. Иногда его искуплением становится смерть. Иногда его искуплением, иногда единственным способом исправления является его вот уничтожение физическое. Иногда более мягкие какие-то средства. Но в любом случае всегда наказание. Нет такого наказания ради просто наказания. Просто ты сделал плохо, мы тебя сейчас просто будем мучить, просто потому что ты сделал плохо, и теперь надо тебя помучить, чтобы тебе было плохо. То есть это не месть, не отместка, как, ну, вот, не мучение, не проявление садизма со стороны там, небес, скажем, не дай бог. А это именно нечто нацеленное на исправление. То же самое с руганием. Ну вот, знаете, как некоторые люди, им нравится ругаться. Вот они по своей природе заточены больше не под похвалу, а под ругань. Ну, скажем, вот я люблю покритиковать. Вообще все подряд, все, что плохо лежит, не до хлебом не корми, дай что-нибудь покритиковать. Так как я последние годы, там, последние много лет с этим как-то пытаюсь вяло бороться, то я уже даже стал иногда хвалить кое-за что. Но все равно, значит, вот такое вот покритиковать бы, конечно, было бы лучше. Есть определенный задор. И вот эта критика, она там ругание, вот мне что-то не нравится, я буду ругаться, просто ради самого удовольствия поругаться. Ну, я преувеличиваю, конечно, немножко. А в чем смысл на самом деле вот этого тейхоха, да, того, чем занимался Моше Рабейну в степях Моава, вот он обратился ко всему еврейскому народу и стал их ругать. Понятно, что это не просто желчный старик, Моше Рабейну сел и стал изливать желчь на евреев. Вот все не было как-то, все было не до того. Разумеется, нет, это такой возвышенный духовный акт, который был призван пробудить в евреях, ну или говоря, если переводить дословный текст Маймера, «Лигойце из Агаву», вывести любовь из них ко Всевышнему. «Вехен инина авойда бихлол минагэла мелагил и худу». И также вот идею служения в целом, вывести ее из его, вернее, служения тогда, да, любовь и служение в целом, вывести из сокрытия в евреях в раскрытие в евреях. «Вэшаях зэ гамбэ эвэт нэйман». И это касается, и это актуально было также. То есть, и вот Моше Рабейну обращается абсолютно ко всем, включая вот этого верного раба. Мы с вами скажем, а верный раб, а чего из него, куда из него дальше-то вытаскивать служение и любовь? Это у простого раба там с любовью проблемы, а у него-то чего? У него все наружу. Вот мы только что как раз битый час, в очередной раз, кстати говоря, это уже не первый битый час, мы обсуждали то, как этот верный раб, как он сам рвется в бой и вообще его только держи, там, а то он всю Тору выучит, никому не оставит. Так вот, это имело отношение, это было актуально также и для верного раба. «Лефи машин избайр лиил, шебевет нейман лой бихола итим ахава вискашут бешови дефом мисайлам худу». Почему? А потому, как раз-таки в связи с тем, что мы сказали, потому что у верного раба, у него своя проблема, у него, да, в основном его только держи, он так любит Всевышнего, что там рвется в бой. Но дело в том, что у него бывают спады, в отличие от простого раба. У него бывают спады, и его любовь, она совершенно не всегда находится в раскрытии. «Умимейла шаехта и хохал и гейца ахва мигелем легилуй». И поэтому для него тоже актуальна тейхоха, вот эта вот критика со стороны Моше Рабейну, для того, чтобы вытащить его любовь из сокрытия в раскрытие. Кстати говоря, здесь я начинаю понимать смысл вопроса, который был поставлен в начале Маймера. Вообще в начале Маймера стоял вопрос по существу, получается, не в том, как Моше Рабейну технически обращался ко всему еврейскому народу, ведь не было мегафонов, что-то в этом духе, а как он мог обращаться ко всему еврейскому народу с одной и той же критикой. Потому что, ну, знаете, как в этом анекдоте, когда там пришли, там, 7 человек пришли на утреннюю молитву, миньян не набирается, и все проспали, никто, больше никто не пришел. И раввин выходит на биму и начинает их критиковать. И начинает говорить о том, какие ужасные, вообще, что это за община, что же они не могут подняться утром на молитву, куда мы вообще, куда мир катится. И один из этих присутствующих, он ему говорит: «Ну, Рэбе, ну, мы же единственные, кто пришли. Ну, зачем им-то, зачем им об этом говорить? Они-то пришли как раз. Говорить, наверное, надо тем, кто отсутствует». Так вот, так же и здесь. На первый взгляд, как Моше Рабейну мог с критикой одного и того же рода обращаться, в том числе, к вот этому рабу номер два? То есть, ну, рабы номер один, хорошо, про них вопросов нет, а рабы номер два. А потому что у рабов номер два бывают спады. Почему у них бывают спады? Слушайте предыдущие уроки по нашему маймеру. «У миколшике дебеэвед шаях тейхохал эйр риба видосы шиики дебио и хуру». И тем более в отношении, наверное, имеется в виду простого раба, для него это, конечно же, актуально, призвать его, пробудить в нем вот эту устремленность к служению, чтобы оно было, служение было таким, как должно. «Ах, ейш базе штей мадрейгес», но в этом есть две ступени. «Вэгэн штей мини тэй хоха, алдэрхан нистер, валдэрхан нигле худу». В самом этом увещевании есть две ступени. И эти две ступени выражаются в речи Моше Рабейну, вот в его, в том, что он в результате наговорил евреям за этот промежуток времени, когда он с ними, когда он их увещевал. Есть увещевание скрытое, намеком, там вот иносказательное, как мы сказали, вот с которого все начинается, и раскрытое, когда он их ругал уже по полной программе, то есть называя вещи своими именами. «Ваинен гукадииса берамаз», и идея такова, как она приводится в, вот, в таком комментаторе назор, шибедиврей тейхохо, шиалдеры ханистеры ханпхинес гвурис де або, что увещевание Мойши Рабейну, которое вот происходило намеком, это увещевания, которые проистекали из такого аспекта, который называется «гвурейс де аба». «Гвура, как она в отце». «Гвурейс» в мужском начале, «гвурейс» в хохме, укореняющиеся. «Шалзен и мара нисторис лашем лакейну». Это те «гвурейс», о которых говорится. То есть, те «гвурейс», из которых следует такая скрытость. Ну, наверное, все немножко все-таки с ивритом в ладах, это «тейхохас анистер», да, «тейхоха нистерес», «тейхоха алдерых анистер», вот как он говорит, «нистар», скрытая, да, вот это «гвуры», из которых привлекается то, о чем в другом месте в Торе говорится, «анисторы слашем и лыкейну», «скрытая Богу всесильному нашему», «раскрытая нам и нашим детям», «выполнять там», и так далее, «скрытая Богу всесильному нашему». Умивуер бы мог и махер, де пеулошем берухни, сгули гейце заагву амустерес мегэлэ мэла гилуй. И приводится в другом, объясняется в другом месте, что действие этих гвурис на духовном уровне это выведение скрытой любви, которая скрыта в сердце каждого еврея, скрытой любви из сокрытия в раскрытие. Выгубхина сарот сын пошут, шиеш бекол эхот веехот. Что это за скрытая любовь, на самом деле, самая высокая любовь, как мы знаем с вами, да, вот это заложенное в сердце каждого, в существе каждого еврея, устремленность ко Всевышнему. Это простая, как он здесь это называет, это простая воля, которая есть абсолютно в каждом и каждой из евреев. Единственное, что она содержится очень глубоко в евреи. И порой ее надо оттуда выковыривать как-то, выводить наружу. Так вот, эти гвуры из Деаба, они выводят эту любовь наружу. «Велиески велиби эйр», поскольку сердце мое бодрствует, это цитата из «Песни песней», наверное, большинству знакомая, «я сплю, а сердце мое бодрствует». «Велиби ки велиби эйр», «лазейс лигейце пхина зуме гэлэм элагилу и дай беремес ливад». По этой причине извлечь эту любовь, хоть она и очень глубоко, но вот для того, чтобы ее оттуда вытащить, для этого достаточно намека, достаточно скрытого увещевания. Не надо орать, значит, там, проговаривать все грехи, все ужасы, там, значит, все недостатки. Понятно, что это в очень большой степени иносказание. То есть гвурис де аба извлекают любовь, типа «Нисторы слашем и лакейну», ту любовь, которая как скрытая Богу Всесильному нашему. Извлекают ее, но почему, за счет чего? За счет такого же скрытого, как она, увещевания. За счет гвуры из даба, которые скрытые, которые вот шепотом, которые, ну шепотом это так, фантазия у меня разбушевалась, которые намеком и так далее. «Дай беремес лива», достаточно просто намек. «Вегайну диври тейре шалдер ханистер», то есть она извлекается словами Торы, которые говорят скрытым образом. Ну, как слова Торы говорят напрямую в нижних, а намекают в верхних, сказали мудрецы. То есть вот скрытая Тора, тайная Тора, в чем ее, собственно, существо, она раскрывает внутренние скрытые вещи, но делает это вот не всегда очевидным образом. Скажем, по этой причине некоторые люди вот боятся, что они, изучая книги по Каббале, они там, скажем, сойдут с ума или что-нибудь с ними там у них разорвет голову на мелкие кусочки. Не бойтесь, дети мои, ничего у вас не разорвет и не разнесет. Во-первых, голова у среднестатистического еврея достаточно твердая. Иногда она практически чуть больше, чем целиком. Чуть меньше, чем целиком состоит из каких-нибудь ценных пород дерева. Тоже такое бывает. Ничего не разнесет. То есть, для того, чтобы разнесло, для этого надо хотя бы немножко понять то, что там в этих книгах содержится. Поэтому, если кому-то охота, то можно читать эти книги. Только единственное, что надо понимать, что вряд ли что-то мы понимаем в том, что написано. Так вот, это скрытый... Не обижайтесь, только я что-то... Меня, очевидно... от большого объема сегодняшнего материала как-то меня тут стало разносить. Так вот, это не про кого лично, просто про то, что о том, что поверье в то, что, начитавшись кабалы, мол, можно утратить рассудок, или что-то она может вот такое с человеком сделать, это, ну, такое, это поверье, оно поверье и есть. Потому что для того, чтобы что-то в человеке изменилось, в том числе в негативную сторону, для этого необходимо, чтобы подействовало что-то, необходимо, чтобы человек это съел, проглотил, переварил и усвоил. Да? А так как тайная Тора, она выражается в таких терминах и таким слогом, что понять там ничего абсолютно невозможно без посторонней помощи. Вот так вот просто прийти и понять. То, в общем, ничего страшного от этого произойти не может. Ну, такого рода. Никаких сумасшествий и так далее. Так вот, мы-то это к чему говорили, что это вот тайная Тора, слова Торы, которые говорят скрытым языком. А вол лигови из галус пхинас наранши бенавши алзе, но для того, чтобы привести к раскрытию аспектов нефеш руах нешома, как они скрыты в его душе, тоже вот божественные аспекты души, уровни божественной души, которые тоже могут не находиться в форме раскрытой в существовании человека. Божественная душа, к сожалению, совершенно не всегда у нас находится в раскрытии, она скрывается животной душой, подавляется, даже вплоть до того, что изгоняется, уходит, вынуждена уйти в изгнание из нас, если мы уж совсем запускаем ситуацию и животной душе даем полную волю и полную власть и свободу. Так вот, раскрыть аспекты нефеш руах нешома в душе, алзе хэн диври тереш алдер хан нигла худу. Для этого необходимы слова Торы, говорящие прямым языком, которые вот, слова раскрытой Торы. Ну, в нашем, теперь мы будем называть это примером, наверное, в сюжете с Мойше Рабейну, это вот такие вот лобовая ругань. Лобовое увещевание, критика такая уже, когда вещи называют своими именами. Вот это необходимо, чтобы раскрыть сами аспекты души, которые нефеш руах нешома, божественной души, как они вот, чтобы они раскрыли, стали очевидными существованием еврея. И также параллельно этому различие между верным рабом и простым рабом, рабом 2, то бишь, и рабом номер 1. Для верного раба достаточно слов Торы, как они говорят скрытым языком, то есть внутренние Торы. Шипоэл бой и сойрус худу. То есть эти слова Торы, они же скрытые увещевания намеком у Мойше Рабейну, они уже достаточны для того, чтобы в нем пробудить вот эту любовь, вывести там, все в нем изменить, пробудить его к служению. Увеевет пошут, удивритей, ралдерах, аниглы хулу. А для простого раба необходимы слова Торы, слова раскрытой Торы. Везеот, они же раскрытые увещевания у Мойше Рабейну. «Везеуша митхила омар диври тере беремес». И по этой причине Мойше Рабейну начал с увещеваний в форме намека. «Вахарках омар диври тере бегилы хулю». Потом он стал называть вещи своими именами, там, развил это увещевание уже в развернутой форме, не намеком. Напрямую, «Везеу эйля дворим шедивер Мойшель кол Исруэл». И в этом заключается смысл того, о чем сказано. Это вещи, которые говорил Мойша, обращаясь ко всему Израилю, «Хайну длихол мадреги шебе Исруэль». То есть, он не ограничивался обращением к какой-то одной ступени, к какому-то одному типу евреев, обращался ко всем типам евреев сразу. «Ген пхинас эвет нейман, ген пхинас эвет пошут худу». А именно, как к верному рабу, так же и к рабу простому.